Урок 3. С 12 по 18 января. Послание Иисуса церквам. Памятный стих. «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его». Книга Откровения, 3 глава, 21 текст.
С острова Патмос Иисус отправил через Иоанна письмо с 7 посланиями для Своего народа. И хотя послания были адресованы церквам в Азии, они также на символическом языке передают состояние церкви на протяжении всей христианской истории. Детальное сравнение посланий свидетельствует о том, что они имеют одну и ту же шестичастную структуру. Каждое послание начинается с обращения Иисуса к конкретной церкви по имени. Во второй части, после словосочетания «так говорит», Иисус представляет себя каждой церкви при помощи описания символов, содержащихся в первой главе. Каждое из описаний наилучшим образом соответствует особым нуждам конкретной церкви. Тем самым Иисус подчеркивает, что Он способен помочь верующим в борьбе и разных жизненных ситуациях. Затем Иисус дает оценку церкви и подсказывает выход из ее сложного положения. В заключительной части каждого послания звучит призыв внимать словам Святого Духа и обетование для церкви. Как мы узнали из предыдущего урока, исследуя послание к Ефесской церкви, Иисус предлагает надежду и удовлетворяет потребности каждой церкви в каждой ситуации. В этом мы убедимся и на этой неделе, изучая следующие 6 посланий. Точно так же Он может удовлетворить сегодня и наши нужды.
Воскресенье, 13 января. Послание Христа к Смирне и Пергаму. Красивый, богатый город Смирна был центром узаконенного культа поклонения императору. Отказ от соблюдения этого постановления мог привести к потере правового статуса, преследованиям и даже смерти. Прочитайте книгу Откровения, 2 главу, с 8 по 11 текст.
«И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и се жив, знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни».
Какова связь между тем, как Иисус представляет себя Смирнской церкви, и ее положением? В какой ситуации оказалась эта церковь? Какое предостережение Иисус дает ей относительно предстоящих событий? Послание к церкви в Смирне применимо к церкви постапостольского периода, когда христиане претерпевали жестокие гонения со стороны Римской империи. 10 дней из книги Откровения 2 главы 10 текст указывает на 10 лет гонений Диоклетиана с 303 по 313 годы нашей эры, пока Константин Великий не издал Миланский эдикт, благодаря которому христиане обрели религиозную свободу. В Пергаме были сосредоточены различные языческие культы, в том числе культ Эскулапа, греческого бога врачевания, которого изображали в виде змея и называли спасителем. Люди съезжались из разных уголков мира в храм Эскулапа, чтобы получить исцеление. Пергам играл ключевую роль в насаждении культа поклонения императору, которое, как и в Смирне, носило обязательный характер. Неудивительно, что Пергам в книге Откровения описан как город, где находится престол сатаны. Прочитайте книгу Откровения, вторую главу, с 12 по 15 текст.
«И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч, знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу».
Как Иисус представляет себя Пергамской церкви? Как Он оценил ее духовное состояние? Христиане в Пергаме столкнулись и с внешними, и с внутренними угрозами. В то время как большинство из них сохраняли верность, так называемые николаиты пошли на компромисс с язычеством с целью избежать гонений. Подобно Валааму, который впал в вероотступничество и совратил израильтян на путь греха и восстания против Бога по дороге в землю обетованную, они избрали, как им казалось, более удобный и выгодный путь, предпочитая изменить своим религиозным принципам. Хотя Иерусалимский собор постановил воздерживаться от идоложертвенного и блуда, члены церкви под действием учения Валаама пренебрегали этим постановлением, отвергнув его. Единственное решение, которое Иисус может предложить Пергаму – покайся. Церковь в Пергаме – это пророческая картина церкви, существовавшей в период приблизительно с 313 по 538 год. Хотя некоторые люди в церкви оставались верными, духовный упадок и вероотступничество стремительно возрастали. Что значит «не отрекаться от веры моей»? Книга Откровения, 2 глава, 13 текст. Смотрите также книгу Откровения, 14 главу, 12 текст. Как отказ отречься от веры может помочь нам противостоять уступкам и быть верными до смерти? Смотрите книгу Откровения, 2 главу, 10 текст.
Понедельник, 14 января. Послание Христа Фиатирской церкви. Судя по тому, что нам известно, Фиатира, в отличие от других городов, не играла в древней истории особой политической или культурной роли, а церковь была незаметной и малопосещаемой. Чтобы заниматься своим делом или иметь работу, людям в Римской империи необходимо было вступить в торговые гильдии. Власти Фиатиры особо отличались тем, что строго контролировали соблюдение данного требования. Члены этих сообществ должны были посещать гильдийные праздники и принимать участие в храмовых ритуалах, зачастую сопровождавшихся аморальным поведением. Отказавшихся подчиняться упомянутому требованию исключали из гильдии и накладывали на них экономические санкции. Христиане того времени должны были делать выбор – либо отступничество, либо лишение во имя Евангелия. Прочитайте отрывок из книги Откровения 2 главы с 18 по 29 стих.
«И ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны халколивану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, «Учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идола жертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр, и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих, и детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есмь испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени. Только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным. Как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего, и дам ему звезду утреннюю. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам.
Как Иисус представляет себя этим людям? Смотрите также книгу пророка Даниила, 10 главу, 6 текст. Какие качества церкви Иисус высоко оценил, а какими был обеспокоен? Фиатирская церковь, как и Пергамская, пошла на компромисс с языческим окружением. И Иезавель – имя жены царя Ахава, которая привела Израиль к отступничеству. Иисус описывает ее как духовно безнравственную. Те, кто пошел на компромисс в вопросе истины и принял нечистое языческое учение, совершили духовное прелюбодеяние. Церковь Фиатире символизирует общее состояние христианства в период приблизительно с 538 по 1517 год. Беда пришла в церковь не извне, а изнутри. Библию заменили преданием, духовенство и священные реликвии вытеснили из поля зрения людей священство Христа, а дела стали считать средством спасения. Людей, не поддавшихся разлагающему влиянию, подвергали гонениям и даже смерти. На многие века люди практически забыли о Евангелии, пока начавшаяся в 1517 году реформация не напомнила о нем. «Поразмышляйте о совете Иисуса, только то, что имеете, держите, пока приду». Книга Откровения, 2 глава, 25 текст. Какое значение эти слова имеют для нас, как церкви в целом, и для каждого в отдельности? О чем говорит Иисус?
Вторник, 15 января. Послание Христа Сардисской церкви. Город Сардис имеет славную историю. Однако с началом римской эпохи он потерял былое величие. Его жители продолжали наслаждаться благосостоянием, которое было заслугой исключительно их предшественников. Древний город возвели на вершине крутого холма, поэтому он считался неприступным. Жители Сардиса чувствовали себя настолько безопасно, что городские стены охраняли небрежно. Прочитайте книгу Откровения, 3 главу, с 1 по 6 текст.
«И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божиих и семь звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.
А также Евангелие от Матфея, 24 главу, 42 по 44 текст.
Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приедет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приедет Сын Человеческий.
Первое послание к Ефесянам, 5 глава, с 1 по 8 текст.
О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить «мир» и «безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющие во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения.
Каким трем действием Иисус настоятельно призывает христиан Сардиса, чтобы улучшилось их духовное состояние? Как призыв Иисуса бодрствовать соотносится с состоянием города в тот момент истории? Некоторых христиан в Сардисе Иисус называет верными, однако большинство духовно мертвые. Верный свидетель обвиняет церковь не в каком-то явном грехе или вероотступничестве, подобно пергамской и фиатирской церквам, а в духовном оцепенении. Послание Сардисской церкви пророчески соотносится с духовным состоянием протестантов в постреформационный период, примерно с 1565 по 1740-е годы. Поскольку церковь скатывалась к безжизненному формализму и духовному самодовольству. В результате усиливающегося влияния догматизма и секуляризации в церквах истины о спасительной благодати Евангелия и преданности Христу отошли на второй план. И хотя церковь в этот период продолжала существовать физически, в духовном отношении она была мертвой. Послание Сардисской церкви адресовано также каждому поколению христиан. Некоторые христиане постоянно с восторгом говорят о своей былой верности Христу. Но, к сожалению, таким людям практически нечего рассказать о своих нынешних отношениях со Христом. Их религия носит номинальный характер, тогда как сердце нуждается в истинной религии и искреннем посвящении Евангелию. Всегда осознавая истину о спасении, исключительно поверив в Христа, в каких случаях мы могли бы сказать, что наши дела не найдены совершенными перед Богом? Что значит эта фраза и как мы можем усовершенствовать наши дела пред Ним? Смотрите Евангелие от Матфея, 5 главу, 44 по 48 текст.
Среда, 16 января. Послание Христа Церкви Филадельфии. Шестая церковь, к которой обратился Иисус, находилась в Филадельфии, в переводе с греческого «братолюбие». Этот город располагался на торговом пути империи и был открытой дверью на крупное плодородное плато. Раскопки свидетельствуют о том, что город являлся центром, куда люди приезжали с целью оздоровиться и обрести исцеление. Из-за частых землетрясений жители города переехали в деревню, поселившись в скромных хижинах. Прочитайте книгу Откровения, 3 главу, 7 по 9 текст и ответьте на вопросы. Какая существует связь в этом послании между тем, как Иисус представляет себя церкви и ее положением?
И ангелу Филадельфийской церкви напиши. Так говорит святой истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот, я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот, я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя.
Что говорят о состоянии церкви слова Иисуса? Ты немного имеешь силы. Книга Откровения 3:8. Какое обетование он дает людям? Послание к Филадельфийской церкви хорошо применимо к великому возрождению протестантизма во время первого и второго пробуждений, произошедших в Великобритании и Америке примерно с 1740 по 1844 год. Получив небесный свет, народ Господа действительно стремился соблюдать Божье Слово. Внимание было сосредоточено на повиновении Божьим заповедям и чистоте жизни. Открытая дверь – это путь в небесное святилище, ведь мы встречаем также упоминание о храме Бога моего. Одна дверь затворяется, а другая отворяется, что указывает на перемену, которая надлежала произойти в первосвященническом служении Христа в 1844 году. Прочитайте книгу Откровения, 3 главу, с 10 по 13 текст.
«И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Се, гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам».
Ответьте на вопрос, что в этих текстах указывает на то, что времени осталось мало и близок час пришествия Христа. Какое значение имеет начертание имени Бога на его народе? Смотрите, второе послание к Тимофею, 2 главу, 19 текст. Если имя отражает характер человека, что тогда текст? Из книги «Исход» 34 главы 6 стих сообщает нам о Боге и людях, носящих Его имя.
«И прошел Господь пред лицом Его и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный».
Великое возрождение произошло в церквах по обе стороны Атлантики. В годы, предшествовавшие 1844 году, весть о скором пришествии Христа провозгласили во многих частях мира. Обещание написать Божье имя на победителях свидетельствует о том, что Божий народ будет отражать его характер. Весть о скором пришествии Христа имеет большое значение, но не менее важной является весть о том, что Христос обещает приготовить свой народ к этому великому событию, даровав прощение грехов и вложив свой закон в сердца людей. Какое значение лично для вас имеет надежда на скорое пришествие Христа? Какую уверенность вселяет в нас обещание Христа закончить начатый им труд?
Четверг, 17 января. Христиане в Лаодикии. Последняя церковь, к которой обратился Иисус, находилась в Лаодикии, богатом городе, расположенном на главном торговом пути. Город славился производством шерстяных изделий, банками, где хранилось огромное количество золота, и глазной мазью, изготовляемой местными фармацевтами. Благосостояние Лаодикии побудило жителей города считать себя самодостаточными. Когда он был разрушен землетрясением приблизительно в 60-м году нашей эры, горожане отказались от помощи Рима. Поскольку в городе не было собственных источников, вода поступала сюда по длинному акведуку из горячих источников в Иераполе. В Лаодикию вода приходила уже теплой. Прочитайте книгу Откровения, 3 главу, с 14 по 17 текст.
«И ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, ни горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг».
Книга пророка Осии, 12 глава, 8 текст.
«Хананиянин с неверными весами в руке любит обижать».
Каким образом дух самодостаточности жителей Лаодикии проник в среду лаодикийских христиан? Иисус не порицал христиан из Лаодикии за серьезный грех, ересь или отступничество. Их проблема заключалась в самодовольстве, ведущем к духовному оцепенению. Подобно поступавшей в город воде, состояние этих людей не было ни холодным, ни горячим, но теплым. Они считали себя богатыми и ни в чем не нуждающимися, однако в духовной сфере были нищими, нагими и слепыми. Лаодикийская церковь символизирует духовное состояние Божьей Церкви на заключительном этапе земной истории. Об этом свидетельствует параллели с некоторыми текстами книги Откровения, в которых речь идет о событиях последнего времени. Один из них записан в книге Откровения, 16 главе, 15 текст, и указывает на белые одежды праведности Христа, в которых нуждается духовно нагая Лаодикия. Призыв хранить одежды свои и не ходить нагим содержится в самом центре отрывка, указывающего на духовную армагеддонскую битву. Сначала эта временная параллель Иисуса может показаться весьма странной, ведь тогда получить эти одежды будет уже невозможно, поскольку испытательный срок для каждого закончится. Но призыв хранить свои одежды появляется во взаимосвязи с шестой язвой и Армагеддоном, ибо Иисус желает напомнить Лаодикии о заблаговременном приготовлении к этому страшному конфликту, пока не стало слишком поздно. Таким образом, книга Откровения, 16 глава, 15 текст,
предупреждает лаодикийцев: если они не внемлют совету Христа, предпочитая оставаться нагими, то во время его пришествия будут постыжены и погибнут. Иисус заверяет лаодикийцев своей любви к ним и призывает их к покаянию. В заключении Христос указывает на себя как на возлюбленного из книги «Песнь песней», который стоит у двери, стучит и желает войти. Каждому, кто отворит дверь и впустит Иисуса, обещана вечеря с Ним, а в конечном итоге они будут царствовать со Христом на Его престоле. Прочитайте книгу Откровения, 3 главу, с 18 по 22 текст.
«Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам».
Какой совет Иисус дает лаодикийцам? Что символизируют золото, белая одежда и глазная мазь? О чем этот совет свидетельствует нам, адвентистам седьмого дня, считающим себя Лаодикийской церковью?
Пятница, 18 января. Для дальнейшего исследования. Семь посланий церквам свидетельствуют об их постепенном духовном упадке. Ефесская церковь хранила верность, хотя со временем и утратила свою первую любовь. Церкви в Смирне и Филадельфии большей частью оставались преданными вере. Пергамская и Фиатирская церкви все больше и больше шли на компромисс, пока подавляющее большинство верующих полностью не отошли от чистой Христовой веры. Сардийская церковь оказалась в очень непростом положении. Большая часть членов этой церкви поступала вопреки Евангелию, а в Филадельфии лишь небольшая горстка верующих сохранила верность Богу. Лаодикийская церковь же находилась в состоянии такого духовного оцепенения и самодовольства, что о ней нельзя было сказать ничего хорошего. В конце каждого послания Иисус дает обетование внимающим Его совету. И мы видим интересную закономерность. Чем глубже духовный упадок в церквах, тем больше дано обетований. Ефесская церковь, которой Иисус передает первую весть, услышала только одно обетование. Каждая последующая церковь, демонстрируя ухудшение духовного состояния верующих, получает больше обетований, чем предыдущие. Последняя, Лаодикийская церковь, также получила единственное, но величайшее обетование – воссесть вместе с Иисусом на престоле.
Вопросы для обсуждения. Вопрос первым. Каким образом увеличивающееся количество обетований на фоне усугубляющегося духовного упадка в церквах отражает принцип «там, где умножается грех, преизобилует благодать»? Поразмышляйте об этом, приняв во внимание следующую цитату. «Церковь, какой бы немощной и немногочисленной она ни была, является единственным на земле объектом наивысшего внимания со стороны Христа. Он постоянно печется о ней, укрепляя ее своим Святым Духом». Эллен Уайт, книга «Избранные вести», том 2, страница 396. Вопрос второй. Среди христиан бытует мнение, что в промышленных, торговых и столичных городах быть христианином весьма непросто. В процветающих городах Азии жили христиане, которые, испытывая давление со стороны языческого населения, остались верны Евангелию и непоколебимы в своей преданности Богу. Какой урок можно извлечь из их опыта? Подумайте об этом в контексте молитвы Иисуса, записанной в Евангелии от Иоанна, 17 главе, с 15 по 19 текст. Как применить принцип «в мире, но не от мира» к современным христианам, особенно к тем из них, которые живут в крупных городах? Вопрос третий. Каким образом мы, как адвентисты седьмого дня, можем прислушаться к советам, адресованным Лаодикийской церкви?